Тимиртас Ковжасаров – абсолютный враг. Делайте, пожалуй, все, что вы хотите, но прежде научитесь хотеть. Фридрих Ницше – веселая наука. В подъезде пахло подгоревшей кашей. Этот запах был сильнее других. Он главенствовал над запахами мусоропровода, кошачьей мочи и сырой штукатурки, что были особенно сильны, и даже над мощнейшим шлейфом дешевых духов, оставленным недавно прошедшей здесь женщиной. Для человека в длинном сером плаще, что прятался в подъезде, запахи всегда имели огромное значение. Наверное, так чуют их животные, различая по тысячам оттенков и значений. Человек стоял, плотно прижавшись к холодной сырой стене, в тесном пространстве за дверью. На улице шел нескончаемый дождь. От этого все казалось вечной декорацией к фильмам Акиры Куросавы. Ночь, волнующая и влажная, как девушка, только что вышедшая из воды, размахивала гривой зеленых спутанных волос, рассыпая вокруг мелкие, серебристые в свете полной луны, брызги. По городу метались в поисках пассажиров и топлива потерянные кем-то автомобили. Они изредка вспарывали ровный шум дождя с криками клаксонов и снова пропадали в мокрой темноте. Ружье пахло холодной сталью, немного порохом и смазкой, а еще сотнями маленьких утиных смертей. Оно стало совсем неподъемным, так что у человека занемела рука. Он скинул жесткий ружейный ремень с плеча и поставил оружие в угол, словно подвергнул его наказанию. Человеку было очень холодно. Все его тело сотрясало крупная дрожь. Он снял старомодную шляпу с обвисшими краями, промокнул платком выступивший на лбу холодный пот, он снова надел шляпу, стараясь засунуть в нее голову поглубже, словно это могло защитить его от начинающейся лихорадки. «Может быть, сегодня он вообще не придет домой, а я третий час торчу здесь зря?» Эта оправдывающая минутную слабость мысль юркнула через его сознание трусливой мышкой и тут же исчезла, изгнанная все возрастающим возбуждением. «Нет, он обязательно придет», — убеждал себя человек в старой шляпе. Он и так вчера с трудом обманул жену, когда вернулся домой от любовницы далеко за полночь. Он должен реабилитироваться, как это обычно делают мужчины, в постели, и просто обязан сегодня быть на высоте, иначе она ему не поверит. Вспоминая послушанный вчера разговор супругов, человек брезгливо поморщился. Он так много знал про них, что поневоле не мог сдержать чувство годливости, словно заглянул в яму с нечистотами. Думая о них, он физически ощущал тошнотворный запах, который они источали. Это не следовало понимать буквально. Мироощущение странного человека, спрятавшегося за дверью, существовало понятие внутреннего запаха человека, характеризующего его душевные качества. Поэтому источаемые обоими супругами запахи чистых ухоженных тел и благоухание французской парфюмерии не могли вести его в заблуждение. Они пахли, как могут пахнуть две прожорливые и наглые крысы. И сегодня вечером одна из этих крыс должна сдохнуть. Глава первая. Не надо было вчера пить с Романом, запоздало раскаялся Юрий Андреевич Темнов, массируя просто на куски разваливающуюся голову. «Почему каждый раз, как я с ним встречаюсь, мы напиваемся?» — недоумевал он, пытаясь оторвать от постели непослушное тяжелое тело. «Надо разобраться в этой закономерности, только уже без Ромки». Кое-как добрел он до ванной и, встав под душ, принялся лечить себя вечно живой водой. С наслаждением, надраив зубы и даже язык крепко пахнущей зубной пастой, и стоя под струями очень горячей воды, он резко перекрыл доступ горячей и открыл на всю мощь холодную. Ледяные струи, окатив распаренное тело, заставили сердце сначала сжаться и замереть, а потом застучать с удвоенной силой, разгоняя подпорченную алкоголем кровь. Вот так, вот так. Снова горячую, потом ледяную. И так, чередуя резко контрастную по температуре воду и уже не чувствуя кожными рецепторами разницы, Юрий Андреевич изгонял из себя вчерашнюю муть и грязь. Очищаясь, он с отвращением вспоминал тот прокуренный и весь будто засаленный изнутри ресторанчик, где они кутили с Ромкой, стародавним, еще по школе приятелем. Тот жил своей малопонятной Юрию Андреевичу жизнью, И вот так раз в год, а то и реже, пересекаясь орбитами, они до чертиков надирались и творили всякие непотребства. Каждый раз он обещал себе, что следующая встреча с приятелем закончится вполне пристойно, и даже обещая себе это, уже знал, что фигушки, они снова надерутся, как свиньи. Это совсем не значило, что Юрий Андреевич был алкоголиком. Пить он умел, употреблял в меру и соблюдал 4 золотых правила: не пить натощак, не смешивать, не запивать, не опохмеляться. Но вот с Романом почему-то все это летело к чертям, и всегда умеющий себя сдерживать, он, что называется, перебирал. Приведя себя в порядок, он надел старенький тренировочный костюм и выбежал на улицу. Недалеко от его дома раскинулся старинный парк, где он собирался побегать среди огромных сосен по засыпанным иголками тропинкам и окончательно выгнать из себя вчерашнюю дурь. В парке было безлюдно. Неожиданно для себя он разошелся и носился по дорожкам, удовлетворенно чувствуя, как вместе с обильным потом выходит из него яд и слабость, и мышцы наливаются привычной силой и выносливостью. Эта радость перерождения полупьяного задохлика в привычное состояние мощного зрелого мужчины так наполнила его душу, что ему хотелось заорать на весь парк, спугивая с лавочек одиноких старушек. Он уже с трудом сдерживался. «Еще пара кругов и достаточно, а то сердце посадишь», — скомандовал ему внутренний тренер. И он, подчиняясь, сбавил темп, выбегая на длинную парковую аллею, что вела к его дому. Предвкушая теплый успокаивающий душ и обильный завтрак, Юрий Андреевич не мог сдержать довольной улыбки и все так же счастливо, улыбаясь, смотрел, как хищно прижавший уши здоровенный пес несется прямо на него. «Явно собираюсь, если уж не сожрать целиком, то уж точно порвать на куски». Спиной мозг сработал, как всегда, быстрее головного и спас его от растерзания. Тело на бегу подобралось, по нему пробежала мгновенная холодная дрожь. Не сбавляя скорости и не перестраиваясь, он бежал навстречу собаке, обнажившей огромные пожелтевшие клыки и глухо рычащей от злобы. Пес не успел сгруппироваться для прыжка и атаки. Человек повел себя неправильно, совсем не так, как он ожидал. Обычно эти двуногие поворачиваются и бегут, или встают столбом, выставив вперед руки, пытаясь защитить себя. Этот все сделал иначе. Со всего маху врезал с правой ноги, обутый в тяжелый и крепкий кроссовок Рибок, прямо в горло растерявшейся псине. Удар был так силен, что собаку подняло на дыбы. Встав во весь свой огромный рост, она нелепо постучала в воздухе передними лапами и завалилась на бок. Жалобно проскулив и поцарапав землю когтями, глупая животина выпустила из пасти струйку алой крови и, в струнку вытянувшись, на ковре из сосновых иголок замерла. Все произошло так быстро, что Юрий Андреевич даже разозлиться не успел. Стоя рядом с дохлой немецкой овчаркой, он не сразу заметил двоих выскочивших из-за кустов парня и девушку лет по 20. Оба были одеты в яркие спортивные костюмы. Парень бросился к собаке. Схватил пса за голову и, заглядывая в неподвижные глаза, он растерянно повторял: «Анчар! Анчар, вставай!» Девушка поняла все быстрее. Ее миловидное лицо исказило маска гнева. «Ты что сделал, урод? Охел совсем?» Эти слова так не вязались со всем ее журнальным рекламным обликом, что Юрий Андреевич слегка опешил и расстроился. Ситуация была нестандартной и весьма неприятной. Парень поднял кверху лицо с успевшими нырнуться на глаза слезами и тоже силился что-то сказать, но не находил слов. Остатки адреналина, все еще поступающие в кровь, и неприятный осадок после грязных слов девицы подвигли Юрия Андреевича на агрессивный тон. Наклоняясь к парню, в котором он сразу учуял сынка какого-нибудь большого папы, почти ласково спросил: «Не ученая была собачка, прохожих кушала. Если есть еще одна, приводи сюда, поучу». И, круто повернувшись, специально не спеша, поспустил к воротам парка, на ходу поднимая, пуская с выдохом руки, восстанавливая дыхание и заодно испорченное настроение. Проработав 15 лет в прокуратуре, он, как законник, понимал, что, уходя с места происшествия и никак не объяснившись с хозяевами собаки, поступает неправильно и, возможно, создает себе ненужные проблемы, но ничего не мог с собой поделать. Хамство и неприкрытая ненависть девушки, ее уверенность в своем превосходстве вывели его из себя. Он уже не расталкивался с новыми хозяевами жизни и нельзя сказать, чтобы они вызывали у него чувство симпатии. Как бы то ни было, ему сейчас следовало поспешить. Необходимо еще привести себя в порядок и позавтракать. Опаздывать на планерку к шефу, да еще в понедельник, было опасно для нервной системы, да и для карьеры. Яичница у него подгорела, кофе убежал, бреясь он порезал скулу, начищая ботинки, испачкал черным кремом рукав нового пиджака. С этого происшествия с собакой в парке все явно пошло кувырком. А может, это случилось раньше, еще вчера, со встречи с Романом. Исследуя, как врач, рану над лом в своем настроении, он пришел к крайне болезненному для себя выводу, что все испортилось в его жизни в тот проклятый день, когда от него ушла Марина. Вместе с ней из его жизни ушла большая часть смысла, и теперь он жил по инерции в силу привычки. Имея дело с грубыми материями, сталкиваясь каждодневно с жестокостью, грязью, ненавистью, он даже не подозревал себя романтика. А может, бросить все к такой-то матери и уехать на родину в Приморье? Устроиться сторожем на турбазе, у моря. Летом суета, отдыхающая, а все остальное время тишина, покой, тайга и море. Эта идея на время захватила его ум, и он даже не заметил, как быстро добрался до места работы. Здание прокуратуры, уродливое и казенное, было построено в конце XIX века. Последний генеральный ремонт в нем делали лет 20 назад. Каждый раз, ходя под его унылые своды, Юрий Андреевич испытывал чувство тоски и внутреннего протеста. Но потом его захватывала работа, общение с коллегами и разными людьми, которых заносило сюда нелегкое, и он забывался до следующего будничного утра. На лестнице его догнал сослуживец, Валентин Генрихович Беленький, 40-летний живчик с вечным блеском в карих, немного на выкате глазах и неуемной жаждой движения. Его невысокая, плотно сбитая фигура перемещалась в пространстве с большой скоростью. Мысли скакали, как кенгуру, а слова, которые он выпускал из своего рта короткими частыми очередями, часто опережали сами мысли. Вот и сейчас не успел Юрий Андреевич, погруженный в свои мрачные думы, расслышать за спиной дробный перестук его шагов, как уже получил фамильярный шлепок по спине. Пока он оборачивался, Беленький уже обошел его слева и, перескакивая через эти ступеньки, успел таки выкрикнуть новость. «Слыхал, Андреевич, сержанта ночью замочили, теперь пойдет такой шухер!» В последние годы, общаясь с коллегами, он перешел на феню и не мог избавиться от пагубной для работника прокуратуры привычки, даже получив пару выговоров. Какого еще сержанта? Почему из-за него переполох? Мало ли, за последние годы сотрудников милиции поубивали. Многие из них сами, похоже, бандитов, недоумевал Юрий Андреевич, входя в свой кабинет. И не успел он войти, как его окликнула новая, молоденькая секретарша самого, Люся, уже неделю проверявшая на нем силу своего женского обаяния и усиленно строившие глазки. «Юрий Андреевич, у вас телефон не отвечал, вот я сама и спустилась к вам. Сироткин просилась к нему подняться срочно». «Хорошо, Люсенька, спасибо, я только портфель положу». Позволив себе это, Люсенька, он решил в ближайшие дни обратить на нее более пристальное внимание. Девушка расцвела и, одарив его на прощание одной из самых обольстительных своих улыбок, зацокала каблучками по гулкому коридору. В кабинете он критически оглядел свое отражение в мутном настенном зеркале, осторожно стянул капельку подсохшей крови на скуле и на всякий случай, разжевав ароматическую таблетку Ронда, облегчает понимание, пошел на ковер к начальству.